Добрый день, уважаемые слушатели! И в эфире очередная передача программы «Мир глазами психолога». Сегодня говорим о такой интересной теме, как диагностировать у себя первые признаки профессионального выгорания. И разобраться в этом вопросе нам поможет Иван Василюк, корпоративный психолог. Иван, добрый день!
Добрый день всем!
Наверняка многие из вас слышали, что все чаще и чаще люди обращаются к психологу, к врачу, к терапевту, к знакомым, к бабушкам, к дедушкам, к родителям. Проблемы: не хочу идти на работу, не хочу ничего делать, я выгорел. И, как правило, восстановление после такой ситуации занимает длительное время. И с Иваном сегодня хотим разобрать те признаки, те симптомы, которые позволят определить, что что-то идет не так на самой ранней стадии, чтобы сэкономить время на восстановление, на выздоровление, на реабилитацию. Иван, вам как профессионалу первое слово.
Очень часто люди, которые приходят с выгоранием, приходят, как правило, от терапевта или от каких-то знакомых, они говорят, что мне делать, медицина меня не берет. А ты смотришь, что выгорание – это совершенно медицинский термин такой, 70-го года Всемирная организация здравоохранения рассматривает это именно как заболевание, и в большинстве случаев люди в нашей культуре говорят: да что ты говоришь, выгорание, работать надо лучше, или надо ходить на работу. И люди, как правило, обращаются очень поздно. Второй тренд, который я сегодня вижу, наоборот, появляется очень много инстаграм-литературы, инстаграм-психологов, как я их называю, и они делают себе клиентуру, рассказывают, что если утром вам не хочется на работу, то вы выгорели. Вторым я рассказываю очень просто. Мой 3-летний ребенок тоже каждый день не хочет в садик идти, как и любой нормальный человек. И взрослые тоже не хотят ходить на работу, это нормально. Выгорание – это когда вы не можете выполнять свои профессиональные обязанности, работать, обслуживать себя на работе, исходя из ваших психологических особенностей. Вот.
Поэтому Иван, скажи, пожалуйста, вот, ну, ты говоришь, не хочет на работу ходить, не хочет там в садик ходить, да, забавная аналогия такая, забавное сравнение. А что значит не может выполнять? Потому что не может выполнять свои должностные обязанности, свою функцию компании. Это же очень субъективное мнение. Может быть, по мнению человека, он вполне хорошо себе справляется. Руководство им недовольно, потому что он как осенняя муха. Вялый, медлительный, неинициативный, такой вот ни о чем. А вот как более точно определить, не может выполнять?
Есть два показателя. Первый показатель – это мы смотрим все-таки динамику. То есть раньше на выполнение этой задачи я тратил час, сейчас 2 недели. Второй показатель – что у человека появляются проблемы с коллективом, например, излишняя раздражительность, проблемы с частыми опозданиями на работу. Это могут быть проблемы, связанные с физическим здоровьем. Это постоянный стыд и чувство вины. Вот ты говоришь, по мнению руководства, все выполняет. А как тебе такой пример выгорания? Девушка пришла на работу, начинала с жена и делала свою работу неделю. В какие-то дни она освоила свою профессию, стала работать хорошо и стала ее делать за один день. И у нее возникает вопрос, а не выгорела ли я, что я меньше работаю? Я говорю, ну, обязанности свои вы выполняете? Она говорит, да, выполняю. Я говорю, так вы не выгорели, вы стали профессионалом, поздравляю вас. Тоже такой показатель. Профессионал, если брать динамики, то он должен тратить на выполнение одних и тех же задач в динамике либо столько же, либо меньше времени. Если вы видите, что у вас временной показатель растет, и чувство неудовлетворенности от работы растет, то это показатель того, собственно говоря, что вы близки к выгоранию.
Хорошо. Ну вот, мерить время, да, тайм-трекинг, это, наверное, более привычно для, ну, скажем, хорошего уровня айтишников. А как вот обычному человеку это все у себя легче всего заметить, диагностировать, обратить на это внимание? Давай вот постараемся быть более такими практичными, более прикладными в наших передачах. Ну, человек ходит на работу, ездит каждое утро в офис, вечером домой, все довольны, все хорошо. Ну, вот как-то на небо он перестал смотреть, звезды он уже не замечает, ничего его не радует. Это признаки выгорания или нет?
А давай с тобой не выдумывать, возьмем классические признаки выгорания. Если это болезнь, то в болезни есть симптомы, которые утверждены. Один из важнейших симптомов – это избегание. То есть я избегаю любой новой работы, я избегаю общения в коллективе. И один из признаков выгорания, если кто-то раньше ходил на ваши корпоративы, участвовал в жизни коллектива, и он начинает этого избегать, значит, что есть выгорание. Второй признак очень важный – это раздражительность и гнев. То есть человек, который выполняет свою работу, но при этом на всех кричит, тоже к ней выгорает. Почему? Потому что это защитная реакция организма. Организм пытается себя защитить. Мозгу пофиг, какой вы менеджер. Мозг пытается вас вывести из стрессовой среды. И как он это делает? С помощью того, что нужно быть раздражительным, орать на других. Третий признак, он очень характерный именно для выгорания, это стыд и чувство вины. То есть человек кричит, гневается на других, и ему за это стыдно. Грубо говоря, если вы сочкуете работу, и вам за это не стыдно, то это не выгорание, это рациональный подход к работе. Но если вы избегаете работы, и вам за это стыдно, то это признак выгорания. Еще один признак – это эмоциональное оскуднение. Любая работа, она связана с эмоциями. То есть человек, который работает, должен испытывать какие-то эмоции к работе. Причем не всегда это любовь к работе. Я знаю людей, которые прекрасны в своем психическом состоянии. Они говорят, я рядом дни авансы и зарплаты. Так вот, выгорание – это люди, которым даже авансы и зарплаты не приносят каких-то показателей. Но все бы это хорошо. Основное, что я хочу сказать, это соматические признаки. Что значит соматические? Частые простудные заболевания, частые прогулы работы, связанные с легкими недомоганиями, мигренью и так далее. И поэтому выгорание чаще всего замечает терапевт.
Хорошо, Иван, вот у меня в LinkedIn есть такая очень интересная группа HR-клуб. Там ну, где-то три четверти HR-ов и четверть соискателей, кандидатов, людей, которые строят свою карьеру. И недавно была очень интересная дискуссия. Человек написал о том, что нет проблемы мотивации. Если человек находится на своем месте и делает то, что ему нравится. И ну, было там бурное обсуждение, много комментариев. А что профессиональный психолог скажет вот на такую ситуацию, которая обсуждалась в HR-клубе? Кадровик нанял человека на ту должность, которая человеку не подходит. И он профессионал, он делает хорошо, но ему просто не нравится. Ему ничего не радует, ему не нравится его работа. Это же не выгорание. Или другой вариант, который тоже там обсуждался. Молодой начинающий HR придумал систему мотивации в IT-компании, которая айтишникам ну, совершенно не нужна. Да, то есть они там хотели бы какие-нибудь походы сходить, они хотели бы какое-нибудь там знание получить, там, билет в фитнес-зал, а им предлагают какой-нибудь там курсы сарафан, не знаю, плетение, вышивание сарафанов и плетение макраме. И вроде бы и люди на своем месте, и работа им нравится, и компания. Но то, как их благодарят за хорошую работу, совершенно нерелевантно им интересам. Они начинают грустить. Так вот здесь вот с выгоранием.
Не стоит путать выгорание и управленческие косяки. То, что ты описал, это конкретно управленческие косяки. Мы с тобой как-то давно-давно обсуждали, что хороший руководитель сначала изучает свой коллектив, а потом предлагает какие-то, собственно говоря, вещи. И когда мне звонят и говорят, проведите у нас какой-нибудь тренинг, я говорю, давайте сначала диагностику сделаем, откуда я знаю, что нужно вашей компании. И поэтому тут первый кейс, наняли не на то место, это управленческая ошибка, где нужно все-таки сформулировать более четко требования к должности, на которые люди ищутся. Второй пример HR, если он все-таки заканчивал хотя бы трехдневные курсы онлайн набора Бора, то там первая лекция будет «Изучайте свой коллектив». То есть это конкретно управленческий косяк. Как с этими проблемами в дальнейшем работать с руководителем? Ну, нужно подбирать то, что интересно для коллектива. И не
Это
всегда.
для руководителя, а сам человек, ну вот он устроился в хорошую компанию, да, он начал работать, а его все не радует. И он начинает в себе сомневаться, он начинает раздражаться. Его не радует ни день зарплаты, ни день аванса, потому что, ну вот все не так. Помнишь, как Высоцкий пел? Вроде солнце там светит, вроде небо опять голубое, а вот все не так.
Все не так. Значит, смотри, если в коллективе налажена нормальная коммуникация, сотрудник не должен бояться говорить о том, что его не устраивает. Если сотрудник не имеет возможности это высказать, то опять-таки управленческая ошибка. Я бы вообще в вопросах, которые чисто управленческие, валил бы всегда на менеджера. Сотрудник должен приходить на работу, выполнять свои должностные обязанности и приносить деньги своей компании. Все. Если сотрудник начинает задумываться о каких-то вещах, которые его не касаются, или о том, как ему самому морковку привязать, благодаря которой он будет работать, то это косяк. Если человек сам попал в эту ситуацию, первое, проговорить с руководством о имеющейся системе мотивации. Второе, действительно, иногда помогает, как я говорю, иногда до руководства не достучаться. Иногда это вопрос ценности. И бывает кейс, когда мы с клиентом говорим: хорошо, понятно, что это стрессовая для вас среда, и понятно, что будет тяжело. Давайте поговорим о тех ценностях, ради которых вы ходите на эту работу, будь она неважна. Если человек находит те ценности, для чего он ходит, это не обязательно деньги, это, возможно, какое-то крутое волонтерское или благотворительное дело, это, возможно, какое-то дело, связанное с профессией врача или учителя, неважно. Но когда человек находит те ценности, ради чего он делает, в принципе, терпеть такие небольшие управленческие ошибки можно. Но опять-таки, возвращаюсь, решает человек, а не система. Если в коллективе налажена плохая система, то будут люди выгорать постоянно.
Хорошо, Иван, вот ты очень хорошо описал первые, не первые, а ключевые три соматических признака выгорания. А что нужно делать, если человек у себя это все заметил? Ну, давай вот, может, тоже там три или пять, сколько ты считаешь нужным, первых срочных действий, чтобы не запускать эту болезнь.
Я бы вернулся на шаг назад. В
Давай.
выгорании есть три фазы. Первая фаза, она касается такого избегания. Я больше делегирую, я меньше общаюсь с коллегами, я прихожу на работу и как-то быстренько сделал и сбежал домой, то есть у меня нет желания делать. А вторая фаза, она самая странная. Человек начинает бороться и начинает как-то пытаться выжить. Он все еще продолжает избегать людей, он все еще и отдых не приносит удовольствия, то есть понедельник для него тяжелый, но тут самая странность. Человек начинает больше работать. И если вы заметили, что сотрудник какой-то, который раньше работал так, как работал, он начинает овертаймить, начинает бороться, начинает записываться на кучу ненужных ему курсов в большинстве случаев, это значит стадия мобилизации. И третья
Какая
стадия
стадия?
мобилизации. То есть так работает любой стресс. Сначала, грубо говоря, ты увидел волка, потом ты от него побежал в стадии мобилизации. А что возникает, когда волк оказался от тебя быстрее? Возникает третья стадия истощения. Так вот, в зависимости от стадии совершенно разный подход. На первой стадии все решается иногда на уровне должностной инструкции. То есть просчитать свою должностную инструкцию, понять, что из этого меня больше всего триггерит, говоря научным языком, что мне мешает выполнять мои обязанности, я должен принять это. Очень часто на этой стадии работает работа именно с ценностями. То есть я должен определить, для чего мне эта работа. Иногда даже верной стратегией будет взять небольшой отпуск, но только на первой стадии. На второй стадии мы уже когда говорим, что отдых не приносит облегчения, интерес к работе падает, это уровень, когда нужно все-таки поговорить. И на этой стадии, на второй, появляются физические признаки выгорания. То есть начинает болеть голова, желудок часто болит. Вот эта стадия, где уже работа идет, можно обратиться к психологу и нужно обратиться к терапевту, потому что есть соматические заболевания. Ну и третья стадия, если уже стадия истощения, то, как я говорю, психолог и даже врач-терапевт должен просто как это зафиксировать время смерти сотрудника. И в этом случае мы говорим о длительной реабилитации. Я наблюдал людей, которые по полгода или по году просто не могли не то что там выполнять работу, они не могли даже себя обслуживать. Это речь идет о глубокой депрессии. И тут классический такой пример, который Мойна, я у клиента попросил 100 раз разрешения опубликовать его. Так вот, рассказывай, парень в западном университете, выиграл грант. И он делал эксперименты, он химик, причем есть показатели, которые позволяют его называть талантливым химиком. Грамоты, все такое. Он поступил в университет и получил задание, как ученый, проводить эксперимент. Как выглядела первая стадия? У него было плохо с языком, он не мог задать правильно вопросы руководству, так как дело было в Германии. И он как-то пытался разобраться. И он говорит, что-то я в первые дни и думаю, ай, уйду с работы пораньше, никто не контролирует. Ай, что-то буду делать. И вот первая стадия, вот так у него была, он избегал этого всего. Вторая стадия выглядела так. Ему стало стыдно, а ты помнишь, что стыд и вина всегда присутствуют при выгорании. Он задумался, я буду больше работать, буду больше пахать. Но так как на первой стадии не налажена была коммуникация, неправильно поступал, прочитал задачу на эксперимент. И он выполнил, я могу ошибиться в цифрах, порядка 400 экспериментов, которые были неверные, которые не привели к результату. Ну и наступила третья стадия. Третья стадия совершенно четко могу описать. Он сорвался, он накричал на свое руководство, он подрался. А потом, когда его уже привезли в Минск, привезли ключевой слон, он просто лежал. Он просто лежал 2 недели. Честно говоря, я депрессию в стадии, когда человек не может двигаться, видел пару раз в жизни. Вот это классическое выгорание. Как оно еще может выглядеть? Смотри, более базовый пример. Ты готовишься пройти собеседование в IT-компании. И ты собеседование ставишь как главную цель своей жизни. И вот ты готовишься, готовишься, где у тебя возникла мобилизация? На стадии подготовки к собесу. То есть ты к собесу вышел на пике. А когда нужно себя показывать? На испытательном сроке. А на испытательном сроке у тебя уже нет сил. Поэтому своему HR-клубу подкинь такую идею. После большого собеса в IT-компании на серьезную должность, вообще любую, сразу
Надо
давать
уйти в поход, да, на пару дней в поход.
Сразу давать отпуск хотя бы пару дней, потому что человек к этому моменту уже выгорает. Ну и если закончить на негативе, все же про позитив, выгорание, депрессия, это и еще анорексия, три психические заболевания, которые заканчиваются суицидом. Грубо говоря, остальные психические заболевания, ну, грустно тебе, тяжело, тяжело обслуживать
Ну,
себя.
если человек считает себя Наполеоном, ему совсем не грустно.
По-разному
Особенно
бывает.
если тортом Наполеоном.
По-разному бывает. Поверь, я наблюдал это все на практике, но я почему акцентирую на то, что это иногда заканчивается суицидом, не стоит обесценивать первую и вторую стадию. Потому что третья стадия, она всегда очень опасна. И недавно один белорусский блогер, Блич, кажется, разразился таким постом, что миллениалы выдумали себе заболевание, чтобы не ходить на работу. Так вот, это заболевание выдумали бумеры в 70-е годы. И тут, скорее всего, подойдет такая шутка хорошая, что чем человек отличается от лампочки? Лампочка, когда выгорела, не работает и не пытается работать. Человек продолжает. Поэтому, если эту проблему вот так поднять, очень важно, чтобы HR умели это диагностировать, людей наблюдали. Ну и человек должен заниматься саморефлексией, понимать, что с ним происходит.
Очень хорошая шутка про лампочку. Возьму себе на вооружение. Иван, ну вот, заканчивая передачу, давай еще раз повторим основные первые три симптома, которые человек должен наблюдать и заметить у себя, если вдруг он приближается к профессиональному выгоранию. Первое, второе, третье.
И будет 5, с твоего позволения. Первое и самое важное, симптомы должны быть более 2-3 недель. Если вам в понедельник с утра не хочется на работу и всех хочется ударить подушкой, то и бывает такое. У меня тоже такой
Значит,
понедельник.
выходные удались.
Значит, выходные удались. Не менее 2-3 недель. Первое – это избегание работы и своих должностных обязанностей. Второе – раздражительность и гнев. Я всех их ненавижу. Не просто не хочу на работу, я их ненавижу. Третье – стыд и чувство вины. Эмоциональное оскуднение. Я не испытываю вообще никаких к этому, ну и к этому эмоций. Ну и последнее, о чем следует помнить, это собственно говоря, соматические симптомы. Иногда последние важнее предыдущих. Это выглядит так, никогда не болело, и вдруг у меня наступила зима, когда у меня было 6 больничных. Ну, значит, разберись с работой. Если, конечно, нет других показателей.
Иван, спасибо большое за хорошую, четкую инструкцию по наблюдению за самим собой. Уважаемые слушатели, если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Иван уже не одну передачу оперативно отвечает на все поступающие вопросы. И оставайтесь с нами. Следующая передача будет через неделю. Всего хорошего. До свидания.
Горите и не убирайте.